Эта тема очень злободневна, и если бы вы знали, как жаждут девочки беседы с ними. Очень многие, плача, приходя на душепопечение, я являюсь душепопечительницей вот уже 15 лет, говорят одно и то же. О, если бы кто-нибудь нашел мужество сказать прямо то, о чем вы говорите раньше. Мы бы не сделали многих-многих ошибок, которые мы сделали. И это говорят не девушки мира, это говорят девушки-христианки. По крайней мере, считающие, что они являются христианками. Может быть, потому что они просто ходят в церковь. Может быть, потому что они поют в молодежном хоре. Может быть, только потому, что они приняли водное крещение. Не знаю, у каждого свой критерий христианства. Поэтому, кто мы в очах Божьих, это покажет, пожалуй, только вечность. Мы можем ошибаться, мы можем о чем-то думать, мы можем считать себя теми и теми, но, как написано, возлюбленные, вы теперь дети Божии. Теперь, когда вы ходите на собрание, сидите на этих скамьях, но дальше идет продолжение, но еще не открылось, что будем. Итак, мы теперь дети Божьи, только потому, что приходим, сидим, слушаем, поем, читаем, может быть, время от времени Библию, но будем ли в вечности, вот это откроет только вечность. Почему я так говорю? Потому что очень часто наше христианство начинается и заканчивается только на внешнем служении, которое глубоко не идет, служение Господу, я имею в виду, которое очень поверхностно, ограничено обычно внешними проявлениями нашего христианства и, увы, глубоко не идет. И потому многие-многие люди, в частности, вы, молодежь, вы, девушки, порой вступая в самостоятельную семейную жизнь, вступаете абсолютно неподготовленными. Почему? Потому что, как мы сегодня утром говорили, начало мудрости – страх Господень. Речь обращена была к женщинам, к матерям. Но и вы, девушки, вы когда-то станете матерями. И когда-то много-много пожнете из того, что сеете сейчас. Только не подумайте, что я пришла сюда и стою перед вами для того, чтобы вразумлять вас, укорять вас, упрекать вас, ругать вас, что вы не такие, какие должны быть молодые, ищущие Господа христиане. Ну, хотя бы такими, каким был когда-то Тимофей, которого служитель Божий готовил для служения, которого называл своим духовным сыном. Вы знаете, о ком я говорю? Об апостоле Павле. Так вот, мы часто уже в юные годы определяем свою жизнь на будущее. Я была тоже молода. Сейчас я во многие мамы, если не в бабушке, гожусь. Вижу даже таких, которые мне действительно по возрасту были бы сейчас внуками. Знаете, когда Господь призвал на служение и избрал для этого, Он нечто усмотрел для моей жизни. Он не дал нам в нашей семье, в нашем брачном союзе с мужем детей. И мне было очень трудно, потому что я из большой семьи, у нас 6 детей было, и я очень люблю детей. Но Господь в сердце сказал: «Людмила, если у тебя будут дети по плоти, ты отдашь им всю свою любовь, а твоя любовь нужна другим детям. Те, которые имеют плотских матерей, но сердца которых для этих матерей закрыты, и отчи матерей закрыты слепой материнской любовью, и они многого-многого не знают, что делают их дети. Они матери и дочки, отцы и сыновья». И вот уже 15 лет я имею встречи, не такие, личные, наедине, с людьми разных возрастов, и в том числе с вами, молодежь. И знаете, что я говорю, когда встречаюсь с вашими мамами? Я поражаюсь слепоте родительской любви. Если бы вы знали, что думают, что делают, и что, прямо сказать, вытворяют ваши дети за вашими спинами. И как они умеют водить вас за нос, и как они накручивают вас на пальчики свои. Родители, вы даже не представляете, вас, мам, здесь так немного, как дети манипулируют вашей любовью. И как они водят за нос, и как они, глядя на вас, такими невинными глазами делают вещи, о которых самим потом стыдно думать, тем более говорить. Девочки, мы собрались здесь не для того, чтобы осуждать, не для того, чтобы упрекать, а просто для того, чтобы вместе подумать. Здесь в основном собраны очень юные, я смотрю, вам по 14-15 лет, кажется, правда? Может быть, кому-то 16-17, так юно вы выглядите. Но и вы когда-нибудь станете взрослыми, вам исполнится 19, 20, 23, 25, и начнутся те вопросы, те проблемы, собственно, они интересуют вас уже сейчас. И какие они, с чем они связаны? Много думать не надо. Головы девочек заняты парнями, а головы парней, ребят молодых, заняты девчатами. В этом нет никакого секрета. Это вовсе не открытие Америки. Все остальное, это, как немцы говорят, небенбай, то есть это так, второстепенно. А вот эта проблема номер один для молодежи. И удивляешься, со скольки лет начинают волновать эти проблемы будущего замужества и будущей женитьбы детей. Я не говорю уже молодых детей. Приходит на душепопечение мальчик 4-5 лет и говорит: «А у нас в детском садике такая красивая девочка, я ее уже люблю, а что с этим делать?» А ребенку 5 лет, 4-5 лет. Видите, в каком возрасте эти вопросы могут начать занимать детские прямо сердца. Некоторые на меня так насупленно смотрят и думают: «Ну, что это там за тетка? Что она нам сейчас преподнесет?» Так вот, вот эти вопросы, увы, волнуют уже детей, не говоря о вас, молодых. И почему? Это было во все времена. Не думайте, что это что-то новое в вашем поколении. Нет, так было, так есть, так будет. Просто каждое поколение, живущее в том или ином времени, любит по-своему, ухаживает по-своему, но, в общем-то, в основе одно лежит. И девочки начинают думать порой о свадьбе с 9-10 лет. Может быть, еще раньше. Мальчики тоже очень и очень рано. И смотрят и выбирают себе подружку. И куда-нибудь уходят, уединяются. Смотришь и думаешь: совсем-совсем дети. Впрочем, не стоит удивляться. Мы живем в жутком, развращенном, грязном мире. Скажите мне, я вижу тут прямо школьников. Есть у вас теперь в России, когда я училась и жила в России, а это было 20 лет тому назад, теперь я живу в Германии, я это теперь не знаю, есть у вас сейчас в России занятия по сексологии? Нет? Ни в каком классе? Вы знаете, что это такое, о чем я говорю? Вы такие грамотные, грамотнее, чем я, хотя я врач по профессии. Вы знаете, у нас в третьем классе начинают преподавать, как устроены мальчик и девочка, что происходит, когда они становятся взрослыми. С третьего класса. В пятом-шестом классе показывают видеофильмы, для меня, например, жуткого содержания. То есть, что происходит теперь уже не между мальчиком и девочкой, а между молодыми людьми. И показывают порой 14-15-летних. Вот в таком мире сейчас живем. И знаете, многие мамы говорят: когда я открыла учебники моих детей, они учатся в 4-5 классе, я ужаснулась. Некоторые из вас такие дети, что я боюсь, рассказав, что у нас в Германии преподается и в каком возрасте, я просто боюсь навести вас на мысли, которые, может быть, хотя ставлю под вопросом это, вас пока еще не волнует, чтобы не навести вас на размышления. Уж слишком юные там девочки сидят. Но оставим этот вопрос. Вот в таком мире мы сейчас живем. Вот в таком мире мы вращаемся. Вокруг куда ни глянь, а в вашем городе Самаре, проехав вчера ночью, когда мы приехали, оглядываясь вокруг, я была потрясена рекламой и афишами. Ваш город можно прямо назвать рекламным городом. Я ни в одном городе не видела столько реклам в России. И афиш у нас, да, в Германии, как это у вас. И уж, конечно, вы знаете, что на рекламах. Потому что удивляться, что вы думаете о том, о чем, в общем-то, в этом возрасте, например, в моем подобном вам возрасте, я не могла даже думать. В 15-16 лет я в куклы играла и колола им всем попки. Почему? Потому что, как мама говорила, я родилась врачом. Она у меня была процедурной сестрой. Я сидела в процедурном кабинете и наблюдала, как мама делает уколы. Я тоже делала уколы. И бедные куклы, они все были истыканы. Вот чем я занималась 15-16 лет. А вы же такие невесты, я посмотрю, в этом возрасте. Но времена меняются, и мы меняемся. Сейчас во всем прогресс и сверхкосмические скорости. Похоже, с развитием в этом направлении тоже потрясающие скорости. Так вот, и служение душепопечительства, я могу сказать, приходят девочки в 14-15 лет и открывают такие вещи, что, вы знаете, для меня врача непонятные и неизвестные. Пришло время, через пару лет этого служения, когда мне пришлось купить справочник по сексопатологии и прочитать там то, что рассказывали мне девочки в 13-14 лет в Германии. Я этого не знала. Я врач по профессии. Я уже 30-й год замужем. Но я этого, девочки, не знала. И чтобы понимать то, о чем они мне рассказывали, а я имею в виду самый извращенный секс. Я не знала, что это значит. Вот так, вот в такие времена мы живем. Я смотрю, изумленные лица. В Германии никто бы не удивлялся тому, что я говорила. Поэтому, слава Богу, если у вас это так, как вы стараетесь показать, в изумлении выпячивая ваши губки. Так вот, а у нас это так. И это кто, думаете, приходит? Девочки русских немцев. Или русские, дети русских христиан, приехавшие в Америку, которые живут там 4, 5, 7, 10 лет. Может быть, которые приехали туда маленькими, но они догнали и перегнали Америку. У русских у нас всегда так. Если уж что-то, то всегда крайности, из крайности в крайность. Так вот, слушаешь и думаешь, бедные дети, чем они живут, чем они дышат. И какое тут искание Бога, если эти маленькие головки забиты другим? Вот это короткое вступление, после чего я хотела бы перейти к теме нашей беседы. Но могу я вас попросить, прежде чем мы перейдем конкретно говорить о том, для чего вы сюда собрались и для чего я сюда приехала, я могу вас попросить встать и помолиться, чтобы Господь нас благословил и заговорил к вам, юным, так, как только Он может заговорить. Отец Небесный, Ты видишь эти юные души. Ты знаешь также, Господь, как охотится за их душами, еще не искушенными во многих грехах, враг наш, как он наблюдает за их мыслями, как он утверждает их в нечистых стремлениях и желаниях, как он охотится, чтобы погубить их уже в этом юном возрасте. Ты знаешь, Господь, в каком развращенном мире мы сейчас живем. Ты знаешь, сколько юных девушек и молодых ребят живут жуткой жизнью, погружаясь все глубже и глубже в разврат, наркоманию, алкоголизм и самые извращенные виды секса. Господь, я прошу Тебя во имя Твое, к этому малому количеству, которое собрали сегодня, пожалуйста, заговори так, как только Ты один, Небесный Отец, это можешь. Если хотя бы одна из них поймет, что важно, что ценно, что должно стоять на первом месте, если поймет, что Ты, Господь, можешь определить и усмотреть ее жизнь так, что она будет счастьем, а не горем, раем на земле, а не адом, тогда прошу Тебя, заговори так, как только Ты один можешь. Пройди по этим рядам, склонись над каждой девочкой и девушкой, скажи ей так, как можешь только ты, заговорив к ее юному сердцу. Скажи то, что может уберечь ее от того, что сделает ее духовной калекой на всю жизнь. Мы просим, чтобы ты благословил нас своим присутствием и передаем это время в твои любящие святые отцовские руки. Аминь. Итак, как я уже сказала, головки девушек заняты ребятами. Ой, как рано это начинается! Но не думайте, что ребята лучше вас. Их мысли тоже заполнены вами. Это вложил в нас Господь, влечение полов. Но есть вещи, девочки, которые предназначены Господом. Не миром, не дьяволом, конечно, только святым Богом. Только для брака. Однако девочки так торопятся. Ребята так спешат пережить то, что определено для брака. И, не считаясь ни с чем, не боясь возмездия за грех, прекрасно зная слова Библии, дети-христиане делают то, что потом превращает в руины всю их будущую жизнь. Здесь есть некоторые взрослые, я думаю, они больше понимают, о чем я говорю. Но в молодые души редко может достучаться Господь, когда призывает их к хождению в страхе Божьем. А страх Божий – это не значит служить Господу, веровать в Него, жить для Него, и страха только быть наказанным и оказаться в аду. Это не тот страх. Страх Божий подразумевает желание угодить тому, кто отдал все за нас, кто сделал все для нас, боязнь огорчить его тем, что неугодно ему. Вот что значит страх Господень. Если дитя уже с раннего детского возраста начинает искать Бога, тогда вся его жизнь выглядит иначе, как если бы он жил только для себя, для угождения своих желаний. Девочки, есть интересное место в Библии, и вот это место я хотела бы употребить для сегодняшней беседы. Мы его найдем в Новом Завете, Матфея 6:33. И это такие короткие, очень простые, но очень ценные слова. И если вы их сейчас запомните и задумаетесь, они так пришли, послушали, поулыбались, пошептались друг с другом и ушли отсюда, тогда вы напрасно пришли сюда. Тогда это просто потерянное время и для вас, и для меня. Пожалуйста, уж если пришли, наверное, Бог не ошибся. Наверное, все-таки что-то. Он увидел вас, что вы сейчас оказались здесь, на этих скамьях. Тогда давайте не просто так улыбаться, перешептываться, а просто отключитесь хоть на время от ваших юношеских мыслей и послушайте. Итак, Матфея 6:33. «Ищите же прежде Царствие Божие и правды Его, и это все приложится вам». Что это такое «и это все»? Это значит все остальное, что, казалось бы, должно идти вслед за мыслями о служении Господу. Это все. А что это все? Я говорю, что, девочки, у вас головы забиты. И это опять не новость. Так было, наверное, так есть и так будет. Забиты мыслями о мальчиках, о будущей свадьбе, о белом платье, о встречах, о любви, о нежности, о ласке, думаете вы, о том, как у вас сложится жизнь. И вы воображаете, рисуете, я вам скажу, витаете в облаках. Все это, скажу теперь в этом возрасте, все это розовые облака, все это воздушные замки, которые так быстро рушатся. Все это нереальные ваши мечтания. Потому что если это на первом месте в вашей жизни, тогда жизнь пойдет так, что вы сами себе не будете завидовать, сами будете оплакивать, и ваши родители будут оплакивать вашу горькую судьбу. Здесь написано «Ищите прежде Царствие Божие». А это все, как раз то, что вас занимает, приложится вам, приложится потом. Вы можете сказать, ну а что? Что приложится? Как приложится? Девочки, смысл жизни, может быть, для вас сейчас это не доходит, еще очень трудно понять, но смысл жизни, и это познали многие, кто уже что-то прожил, которым теперь 30, 35, 40 лет, и кто пережил уже разочарование в жизни. Они задают себе часто вопрос, для чего мы живем? Для чего мы пришли на эту землю? Неужели только для того, чтобы ходить на работу, есть, пить, оправлять наши физиологические потребности, опять идти на работу, есть, пить, спать? Чем тогда отличается наша жизнь от жизни животных? Чем? Они так живут, они не ходят на работу, хотя, впрочем, такие животные, как лошади, они работают. Скотина, она так и живет, ест, пьет, оправляет свои физиологические потребности, рождает поколение и умирает или идет на мясо. Неужели у нас жизнь людей тоже такая, как жизнь животных? Да, пока вы юны, ваши головы забиты, но вы знаете, когда пройдет пора этих юношеских мечтаний, когда вы вступите в жизнь, вы поймете, как много было просто мечтами, как много не исполнилось из того, что для вас тогда составляло смысл жизни. Вы получите профессию, многие, может быть, из вас закончат институты, может быть, вы найдете спутника жизни, опять строя планы, и вдруг будете видеть, все это рушится, рушится, рушится. Думайте, почему? Вот те, кто сидят напротив вас, они понимают больше, о чем я говорю. Потому что можно так влюбиться, действительно, казалось бы, нет другого человека. Выйти за него замуж даже, через короткое время так разочароваться, что жизнь будет немила. Можно оставить Бога, ах, это хождение на собрание, что это мне дает, зачем мне это надо? И, развернувшись, уйти в мир, выйти замуж за неверующего, только для того, чтобы выйти замуж, и опять через короткое время стонать и плакать, и думать, неужели для этого я родился? Девочки, я вам говорила, что на душепопечении приходится слышать жуткие вещи. В вашем возрасте, именно в том, в каком вот вы сидите, девочки, на этой стороне, приходят девочки и плачут, говорят, если бы нам сказали то, что я слышала сегодня раньше, мы бы никогда не стали тем, кем мы стали. А что произошло? Одна девочка в 15 лет говорила, я ненавижу свою мать. Почему? Она не находила время для моей души. Она не вразумила, она не наставила меня, она не сказала, какие опасности меня поджидают, если я выйду в жизнь. И чем закончилось? В 15 лет я стала подстилкой для многих парней и многих женатых мужчин. Вот за что я ненавижу свою мать. И сидела передо мной красивая девочка, душа которой представляла собой не что иное, как руины, истерзанная похотями многих парней. И она себе говорила, я блудница, я проститутка, я ненавижу себя. Но если бы вы знали, с чего началось то, кем я сейчас стала. И слушаешь и думаешь, бедная душа, что тебя ожидает? Знаете, когда на первом месте плотское и плоть, тогда жизнь заканчивается руинами. Мы мечтаем о том, что только является приложением в жизни. Приложением к чему? К исканию живого Бога. Здесь нет девочек в 20 лет, 23, 25, а, собственно, к ним и направлена должна бы быть эта беседа. Их нет. И поэтому не знаю, как мне говорить с вами. Вы действительно такие юные. Что смотрю и думаю, ну что же делать? Что же делать? С ними пока еще и говорить-то рано об этом. Но как раз те, кому это должно бы быть направлено, их нет. А ну-ка встаньте. 18. А вам? Ну вы такие юные, или мне старые, вы выглядите такими. 18-20 лет. Ну, хорошо, что хоть несколько таких есть. А то, правда, я думаю, ну что же делать, хоть прекращай. Вот те, которые сидят, улыбаются, они были сегодня утром, да? И слышали то, что направлено к ним. Ну, вот что с вами делать, вот просто не знаю. Ну, ладно, все-таки попробую переключиться на вас, молодых. Так вот, мечтают такие девушки о белом платье, о фате. Мечтают и представляют себя так и так. Смотрят на одного, может быть, это для меня, этот. Смотрят на другого, нет, наверное, этот. Учатся строить глазки, одеваются так, чтобы привлечь внимание. И привлекают. Привлекают, да, только знаете кого? Тех, которые, в общем-то, по духовному уровню и по своим исканиям такие же, как эти девушки. Знаете, как говорят в мире, птица ищет по перу, да? И свой свояка видит издалека. То есть сближаются те, которые похожи друг на друга. И В итоге заключаются браки, короткое время, и браки распадаются. Так вот, признаюсь вам, я не люблю ходить на свадьбы. И не люблю свадьбы. Скажите, вот это да, сама же когда-то свадьбы пережила. Но теперь, когда являюсь душепопечителем, когда знаю, о чем говорят и рассказывают печальные, плачущие молодые жены, я просто прихожу на свадьбу, смотрю, у нас в Германии, знаете, как это бывает? Красиво. Стоит жених внизу и ждет свою невесту. И вы бы посмотрели на него. Глаза лучатся радостью. Сейчас зайдет та, избранная им, самая красивая, самая хорошая, самая-самая, которую он избрал из десятков, сотен. И вот открывается дверь, и папа вводит невесту. Она идет в белом платье. Кроме фаты у нас еще впереди такая вуаль часто бывает. Или двойная фата. Подводит к жениху, и вот это интересный момент, когда на него смотришь, когда к нему подводят невесту. Подводят, передают отец, откидывая эту вуаль, и жених берет ее за руку. Вот это момент, а после этого можно уже уходить, потому что мы, женщины, знаем, что будет потом. Меня намного больше трогает пара, которая прожила 30, 40, 50 лет. Эта страстная любовь, эти огоньки в глазах молодых, они не привлекают. Потому что знаешь, чем это кончится обычно. Или в 70-80% случаев. Может быть, пара лет будут эти искры сиять в их глазах. Но потом рождаются дети, начинаются бессонные ночи. Муж уже не имеет столько внимания со стороны жены. Жена переключает молодая свое внимание на ребенка. Мужу это не нравится, начинаются первые упреки, обиды, раздражение, возмущение. Проходят годы и думаешь, где эта страстная любовь? Поднимаю я дома у себя в Германии трубку, а люди звонят и слышу рыдание. «Что с тобой?» – плачет кто-то. «Ну скажи хотя бы, как тебя звать?» «Предположим, Таня». «Что с тобой, Таня?» и «Знаете, что слышу? Я его ненавижу». «Кого ты ненавидишь? Мужа моего. Сколько тебе лет? 20. А ему 22. Вы что, не любили друг друга? Я вам передаю так примерно очень типичную форму разговора с молодоженами. Так сколько ж вы прожили? 2 года. Да? И ты его уже ненавидишь? Ты что, его не любила, когда выходила замуж? Или тебя насильно выдали замуж? Нет, я его любила, я жить без него не могла. Да? Так быстро прошла эта пылкая любовь, которая тебе казалась до гроба? Ах, вы знаете, если бы я знала, что он такой, какой он есть сейчас, и каким он себя показал, он таким не был, когда мы дружили, я бы никогда за него замуж не вышла. Девочки, вот так кончается у многих их пылкая юношеская любовь. И порой не знаешь, как утешить. Я его не хочу больше видеть. Ну что же произошло? Вот он мне то сказал и то сказал. И когда я посмотрела на молодого брата, он не женатый в нашей общине, он сказал, я тебя видеть не могу. Я считал, что ты любишь только меня, ты можешь любить и других. Вы знаете, какие вещи можно слышать? И начинается сцена ревности, сцена недовольства, упреки. А вы знаете, это супружеская ревность, которая буквально разбивает. Так вот, слушаешь и думаешь, надо же. Скажи, а какие твои отношения с Господом? Ты любишь Бога? Ну, я верующая. Давно? Да, уже 5, 8, 10 лет. Какие у тебя личные взаимоотношения с ним? Когда ты выходила замуж за своего такого любимого, скажи, пожалуйста, ты спрашивала волю Господа? Ну да, мне казалось, что это воля Господа. Казалось? Или ты знала, что это воля Божия? Ну а как волю Божию познать? Это спрашивает дитя Божие. А нас написано, овцы мои, то есть дети мои, слышат голос мой. В чем дело? Ты была уверена, что это Господь? Мне казалось. А ты искала его ответа. А как слышать его голос? Как получить от него ответ? А это уже замужняя жена. Это уже, в общем-то, взрослый человек. Расскажи, как вы познакомились, с чего началась ваша дружба, что было до того, как вы поженились. Молчание. Нет, все-таки, если ты хочешь помощь получить, ты же для этого и звонишь, тогда расскажи. Да, мы дружили. Да? Как? Знаете, девочки, душепопечительский разговор – это разговор по душам. А если вы хотите, чтобы с вами говорили откровенно, тогда и вы должны быть откровенны. Поэтому, я говорю, ты пришла за помощью, ты хочешь помощи, совета, да. Тогда давай будем откровенны. Ты же ожидаешь от меня откровенности. Ты хочешь получить помощь, тогда давай быть откровенны. Да, мы встречались. И как вы встречались? Вздох. Уже с первого вечера мы стали обниматься и целоваться. Да. А что было потом? А потом он забрался мне под блузку. А потом было то и то и то. И ты называешь себя христианкой? А разве нет? Я говорю, а ты знаешь, чем отличаются девушки мира от девушек-христианок? Ну, вы знаете, и я таким образом разговариваю с христианкой, которая, может быть, в семье верующих родителей выросла. Слушаешь и думаешь, непонятно, какое у нас представление о святости, о чистоте? Девочки, мне бы так хотелось услышать от вас, какое у вас представление о девичьей чистоте? Что составляет девичью чистоту? Когда Господь ставит пример и берет прообраз для того, чтобы показать себя как жениха и невесту церковь, кого Он берет как прообраз невесты Христовой? Молчание. Чистую, непорочную деву. Вы знаете, что это такое? Чистая, непорочная. Некоторые считают, ну, это, наверное, девушка, которая сумела сохранить свою девственность до брака. Не только это. Вы прекрасно знаете, что такое девственность. Не только это. В очах Божьих, девушки, чистота. И назвать непорочной девушку можно тогда только, когда к ней никогда не прикасались руки представителя противоположного пола. Это в очах Божьих. Он святой. И говорит нам, будьте святы, потому что я свят. Многие девушки даже не знают этого. Они пережили такие вещи. Пример я вам начала рассказывать. В данном примере до брака дело дошло у них, и совершилось то, что бывает только после брака и после свадьбы. Так и хотелось спросить, а что ты вообще собиралась оставить для первой брачной ночи? Ты все пережила? Молчание. Так вот, знаете, не плачьте тогда, когда вы станете женами, если вы не сбережете вашу чистоту, вашу девственность, то прекрасное, которое делает девушку девой, с которой Господь сравнивает свою церковь. Не плачьте, если жизнь у вас будет складываться очень-очень горько, потому что вы получите того, кого вы заслуживаете. Бог даст вам такого же, какие вы. Также и парню Бог даст такую девушку, которую он заслуживает, каким является он. И потому мы так хотим чистоты и счастья в браке. Мы так просим благословения. Мы подходим, христианки я имею в виду, я не знаю, все ли здесь христиане. Мы подходим, и пастор благословляет. И церковь молится, да? А что под этим белым платьем? А что на этом теле невесты, которая стоит сейчас в символе чистоты, в платье и невинности, то есть нетронутости в фате. Что на ее теле незримо, невидимо? Есть ли пятна порока и греха? Если есть. Если на ее теле есть отпечатки мужских рук, то, извините, она не может надеть на себя белое платье, белую фату. Для христианки это так. Конечно, мы живем в мире лицемерия. Лицемерие везде и во всем. И потому мы спокойно делаем то, изображая себя что-то, изображая даже эту чистую невесту. Однако пред Богом мы уже не чисты. На нашем теле может быть, на нашей груди, на некоторых участках отпечатки. Отпечатки прикосновения. И святой Бог смотрит на это. Девочки, вы скажете, что вы нам говорите? Как мы можем жить так? Да вы что, сейчас не то время? Да вы что, в этом мире грязном сохранить себя в такой чистоте, это невозможно? Пожалуйста, всем дана свобода. Вы можете делать все. Но последствия вам придется пожинать. Потому что написано, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. И поэтому, пожалуйста, мы свободны сеять семена нашей будущей супружеской жизни. Однажды в Молдавии меня попросили в молодежном лагере говорить с девушками. И мы говорили. Там были девушки, студентки разных институтов, девушки из церквей и группа девушек из Америки, которые приехали просто, чтобы помочь строительству молодежного лагеря. Остались мы одни и говорили намного глубже. Я просто сейчас так не могу, как думала, говорить. И вы знаете, девочки сидели, сначала тоже была подобная реакция, как вот у вас. Потом все ниже и ниже стали опускаться головы. Потом по щекам некоторых потекли слезы. Потом некоторые вставали и, закрыв лицо руками, уходили. Но после этой встречи девушки подходили и говорили «Спасибо, спасибо, что вы назвали вещи своими именами. С нами никто никогда так не говорил». А другие подходили и плача говорили «Мне уже слишком поздно что-то исправить. Ну что еще можно сделать? Потому что вы действительно буквально исполосовали мое сердце осознанием, что я сделала». Знаете, девочки, о чем мы говорили? О дешевизне. О том, какую ценою мы сами себя оцениваем и какими предстаем пред глазами парней. Я удивляюсь многим девушкам. Вы знаете, как многие из вас, из многих подобных вам в вашем возрасте, девочки, стараются привлечь внимание парней в мире и ребят в церквах. И чем вы думаете? Внешностью, одеждой, взглядами, разрезами. Чем только не стараются привлечь, краской, а вам так много дано в молодости. И привлекают, но, повторяю, тех, которым только на время это надо. Вы знаете, в наше время разврата и греха этим стараются так привлекать внимание парней тем, чем привлекает их мир, и тем самым оценивают себя так дешево. Вы знаете, в наше время парней вот тем, чем привлекает мир, уже не привлечешь. Потому что все такие. Все демонстрируют, в общем-то, одно и то же. Мы все же одинаково сложены. И стараемся мы показать им. И если парень только глазом повел, только взглянул, только сделал предложение прогуляться, прийти на свидание, и мы бежим. И тем самым мы делаемся для них такими доступными. Доступная девочка никогда не заслуживает в глазах парней уважения. Знаете, почему я говорю? Потому что эти парни приходят ко мне на душепопечение и говорят, какие дешевые у нас наши сестры. И это говорят братья, молодые братья. А почему ты так говоришь? Что мир, что наши. А что тебя влечет? И знаете, что слышишь? Недоступность девичья. Вот что влечет серьезных ребят. Тех, которые будут потом действительно мужьями, о которых мы мечтаем. А почему ты так говоришь? А вы знаете, я предложил ей прийти на свидание. Она сразу засверкала глазами. А куда? А когда? Во сколько? Обрадовалась. Другой говорит, я только взял ее руку и почувствовал, как она готова прильнуть ко мне. Какая дешевка! Если она со мной такая, она будет со всеми такая. И она думает, что такая мне нужна в жены. Девочки, с такими доступными парни готовы только дружить, целоваться, обниматься, ходить на свидания. Для жизни серьезный парень такую никогда не возьмет. для жизни. Они смотрят и ищут тех, кто недоступны. И знаете, чем они объясняют? Как я могу верить ей? Если со мной она так легко идет на близость, она точно так же пойдет на близость, став моей женой. Я ей не могу доверять. Не думайте, что я хочу привести себе в пример. Но может, я вам сейчас расскажу что-то из своего свидетельства, из моей жизни. Может быть, вы скажете, такое нас не бывает в наши дни. Это было только в старину. Бывает. Лет 18, когда у меня впервые возникла мысль, а если я однажды выйду замуж, кто он будет? И вдруг в сердце ясно и четко прозвучало нечто. И в молитве, обратясь к Господу, я сказала: Господь, если я однажды выйду замуж, сделав этот выбор сама, тогда это будет самой большой ошибкой моей жизни, которую я никогда больше не смогу исправить. И потому, если это воля Твоя, а это был возраст 18 лет, когда начался путь моих духовных исканий. Я христианка с детства, я родилась в семье верующих. Но вы знаете, 18 лет вдруг начался поиск живого Бога. И вот в этот момент встал вопрос, и в этот момент прозвучало решение: Господь, если Ты усмотрел, чтобы я однажды вышла замуж, тогда, Господь, только за того, кого Ты мне изберешь. Кого Ты мне пошлешь? Вы знаете, прошло время, и я забыла. Но Господь не забыл. И история моего замужества описана в этой новой книге «Путем исканий». Здесь искание живого Бога, личного контакта с Ним, искание того, о чем мы только что прочитали. «Ищите прежде Царствие Божие и правды Его». А это все, что нам, юным, так свойственно мечтать, искать, желать, ждать, это приложится вам. Если ты поставишь на первое место Бога, то Он распорядится твоей жизнью так, что ты только будешь благодарить Его. Итак, годы стали проходить. Я поступила в институт, училась. Парней у нас в медицинском институте, разумеется, было много. Разумеется, неверующих. И вы знаете, дьявол тоже услышал эти мысли. Тоже понял, что этот вопрос я хочу передать Господу. Я вам просто рассказываю как личный пример. А для того, чтобы показать, какая я хорошая. Я много сделала ошибок. Но в другом. Но в этом это была милость Божия. Вот это решение. Если я выйду замуж, то только за того, кого ты мне изберешь. И вы знаете, меня окружали парни в институте. Когда мы были в колхозе, девчонки красились, практически я жила среди мира. И упрашивали, и уговаривали меня: Людмил, ну покрайся, ну накрась, ну чуть-чуть подведи глаза, ну что ты как белая ворона среди нас. И однажды уговорили, я не красилась, я не завивалась, я не делала причесок, у меня от рождения очень кудрявый волос был. Другие завидовали. И вот однажды в колхозе, когда мы были студенты, там меня уговорили покраситься. Это было раз и на всю жизнь мне урок. Села я, уговорили меня, подвели мне глаза, ресницы, подкрасили губы и сказали: а теперь посмотри в зеркало. А вы знаете, я глянула, на меня артистка смотрела, не я. Это была не я. Но где-то в сердце тихо-тихо прозвучал голос: Людмила, что ты делаешь? Разве я мало тебе дал? Разве я ошибся, дав тебе в ту внешность, которая у тебя есть? Ты недовольна тем, какой я тебя создал? Вы знаете, мне стало так плохо. Я знала этот голос уже, потому что первый раз голос этот прозвучал ко мне в 15 лет, который сказал на вопрос, на мою мысль, я стану тем и тем. Услышала: нет, ты будешь писать книги. Видите, в 15 лет Господь сказал мне о своем плане, который начал совершаться в 38 лет. Итак, через 23 года, когда услышала этот внутренний голос, я просто пошла тут же, умылась и сказала: Господь, прости меня. Действительно, как я могу обижаться? Ты дал мне все. Годы проходили, парни подходили к нам, наши в институте, и говорили: что ты среди нас, как белая ворона? Один, другой, третий. явные знаки внимания оказывал. А внутри тихо-тихо звучало: «А ведь ты сказала, что выйдешь за того, кого я тебе определю. И потому я ни с кем никогда не дружила. Я никогда ни с кем не встречалась. Я не ходила на свидания». Господь так положил на сердце, я потом стала администратором, председателем в ТЭК. У меня 2 диплома, 2 института. Знаете, я была настолько строгой, что одним взглядом могла удержать парня на расстоянии. И мне говорили: да ты так никогда замуж не выйдешь. Никогда. Да ни один парень. Так говорили люди. Вы знаете, когда я заканчивала институт, я видела... Парни наблюдали за мной. Мир наблюдает, особенно за нами, христианками, молодыми девушками. Наблюдает так, как мы даже не предполагаем. И вот однажды один парень подходит в лабораторию в мединституте. Я не могу понять, что он хочет. Стояла вот так вот у стенки. Он вот так 2 руками охватил не меня, а стенку, где я стояла. И говорит: ну что? Ты думаешь, что ты особенная? Я смотрела на него, его лицо было передо мной. И сказала ему только 2 слов. Ну что, драться будем? Он посмотрел и опустил руки. 2-й, 3-й, 4-й подходил и говорил: что ты за человек? А я ни с кем не дружила, ни с кем не встречалась. Но я поражалась. Девчонки мне говорили: чем ты их притягиваешь? Они не спускают глаз, наблюдая из-под тишка, когда ты не видишь. Но мы-то видим. Парни знали, что я христианка, но я об этом никогда не говорила. И вот закончились 6 лет обучения. И на выпускном вечере, когда нам выдавали дипломы, вот что произошло. У нас на нашем курсе был красавец парень. Но скажу, девочки, богатырь Руслан. Высокий, красивый, статный, касаясь сажень в плечах. И девчонки перед ним в институте, как некоторые смеялись, падали и в штабеля складывались. И он перебрал самых красивых девушек. И уже у него была одна, которая была от него беременна. Еще не женаты, конечно. Вы знаете, нам давали дипломы, и, вручая дипломы, вручали небольшой букет цветов. И вдруг вызывает его. Он никакого вида не подавал. Ко мне особо не относился. Что произошло в тот день при вручении дипломов? Зал был заполнен молодыми выпускниками. 300 врачей был у нас выпуск в тот год. Вы знаете, этот парень, я еще не получала диплома, сидела вот так вот на краю, на одном из стульев. Его вызвали, он зашел. Девчонки млели, глядя на него. Подошел, взял свой букет, взял свой диплом. Спускается и вдруг идет не туда, где он сидел и где сидела его невеста, а идет в ту сторону, где я сидела. А он был в нашей группе. Думаю, что он собирается делать, и смотрит на меня. И весь зал затих. Здесь же преподаватели, профессуры и 300 человек. Подошел, с краю сидела, уронил цветы свои мне на колени, поклонился и пошел на свое место. Я только успела сказать: что ты делаешь? Он говорит: я знаю, что я делаю. Ты заслужила это. И пошел, сел на свое место. Девочки, я рассказываю вам об этом случае не для того, чтобы сказать: смотрите, какая я была особенная, а только для того, чтобы показать: смотрите, как наблюдают за нами парни. И те, перед которыми падали и в штабеля складывались, самые, что ни на есть, красивые девчата на нашем факультете. Но это еще не все. Когда начался вечер, я посидела, танцы начались, я хотела уйти. Вдруг подходит 2-й парень. И говорит, тот, который больше всех надо мной издевался, и говорил: ты белая ворона, да ты замуж никогда не выйдешь. Подходит и говорит: Людмила, что? Прошу тебя, оставайся такой, какая ты есть. Оставайся такой, какая ты есть. Я говорю: и это говоришь мне ты, который 6 лет издевался надо мной? Он сказал: да, для того, чтобы испытать тебя. Оставайся такой. Потому что такой тип девчонки убеждает нас, парней, что есть те девушки, которых действительно можно назвать чистой, перед которой с уважением можно склонить голову. Только отошел этот, подходит другой и говорит: «Ты знаешь, вот этот и этот ушел, но он просил мне тебе что-то передать». «Что?» «Он просил тебе передать, что молит Бога, чтобы тебя никто не обманул». «Молит Бога? Человек, который не знает Бога?» «Да-да». Девочки, тогда я поняла, как бесценна в глазах ребят девушка, которая не оценивает себя слишком дешево, которая недоступна для них, но именно потому и привлекательна. Вот это я хочу оставить вам на память. Поэтому поймите, если я вам говорю об этом, я знаю ценность этого. Жизнь продолжалась. Я закончила институт, когда мне было 23 года. До этого времени 8 ребят сделали мне предложение. Я ни с кем не дружила. Ни с одним. Они боялись приблизиться и посылали своих мам и пастырей церкви, чтобы они сделали предложение. Но каждый раз в сердце Господь говорил: «Нет, это не твое». И потому, кроме жалости, ничего не было. Я просила матерей и пастырей, чтобы эти ребята меня простили, чтобы они не обижались. Я не знаю, какой у Господа для меня план. И вы знаете, эти ребята с таким уважением смотрели. А мне говорили: «Ха-ха, конечно, ты такая гордая, подумаешь, врач. Тебе принц нужен. Ты, Людмила Руслана, своего ждешь». «Да, жду». «И сколько ты собираешься ждать?» Господь усмотрит. Проходил год за годом. Как это в России у нас? В Германии не так. Но в России, особенно в те времена, наверное, у вас тоже так. В 18 уже невеста на выданье. 19, ну, это еще тоже пойдет. 20, да, тоже можно надеяться на предложение. А вот 21, это уже начинается тревога. 22, ты еще не замужем? Нет. 23, еще не замужем? Нет. 24, уже попахивает чем? Старой девой. 25. И мама, видя, что я делаю отказ за отказом, говорила: «Что ты думаешь? Ты останешься одна. Ты посмотри, какие парни». Редко тогда среди молодых христиан можно было найти ребят с высшим образованием. А приходили учителя, студенты заканчивающие, инженеры, врачи, правда, неверующие. То есть с высшим образованием, а Господь говорил: «Нет». И вот мама сказала: «Дочь моя бедная, ты останешься одна». Значит, Господь усмотрел для меня этот путь. И вот 26 лет я работаю у Байкала в Сибири председателем ВТЭК. И, получив отпуск, еду в Ленинград. Просто очень устала в работе, была огромная нагрузка. Приезжаю, рассматриваю красоты Крыма, езжу, смотрю Черное море и так далее. И вот однажды, когда я стояла и смотрела на этот прекрасный залив, на море, на, меня сопровождали мужчина женатый, он просто пожилой уже брат. Знаете, когда я стояла, вдруг услышала внутри себя голос Божий: «Людмила, я дал тебе время, но ты его провела праздно и не искала общения со мной. А я усмотрел нечто совершить в твоей жизни». «Что? Что, Господь?» И вдруг повеление: «Сегодня же возвращайся в Ленинград». Я через Ленинград летела из Иркутска. «Сегодня? Куда? Зачем? Когда?» «Сейчас». Я говорю этому брату: «Мне надо срочно в аэропорт». «Как? Ты не улетишь? Это июль месяц, в Крыму переполнены аэропорты. Ты не улетишь». А этот голос, я знала, это голос Божий. Я не знала, что он от меня теперь ждет. И вот мы едем в аэропорт. Он говорит: «Ты не купишь билета». Я не знаю, что произойдет со мной. Я знаю только, что я должна уезжать срочно в Ленинград. Но почему? Я не могу вам сказать. Приезжаем в аэропорт. Аэропорт переполнен людьми. Люди стоят у касс огромными очередями. Лежат на полках, лежат на полу. Что делать? Я не вылечу на Ленинград. И тот же голос: «Иди к кассе военнослужащих». кассе военнослужащих. Зачем? Иди и попроси билет. Я подхожу к этой кассе. Смотрю на девушку, говорю, мне надо срочно вылететь в Ленинград. Пожалуйста, дайте мне билет. Она говорит, вы что? Смотрите, что творится в зале. Кто вы, девушка, подошедшая к кассе военнослужащих? И вдруг умолкает, смотрит на меня изумленными глазами, поднимает трубку и говорит, дай мне билет. Ей что-то отвечает, она опять говорит, мне нужен срочно билет, сейчас же. Девочки, девушки, женщины, мы забываем о том, что тот Бог, который раньше творил чудеса, остается тем же, который сегодня может творить чудеса. Я смотрю на эту кассиршу и не верю своим глазам. Она снова требует билет. Потом протягивает руку и говорит, ваш паспорт, быстро. Я подаю ей паспорт, она выписывает билет, подает мне и как будто приходит в себя. Смотрит и говорит, что со мной, кто вы? А потом, пожалуйста, через 10 минут взлет, бегите. И я только подошла к тому, кто меня привез, говорю, вот мой билет, дайте мой чемодан, до свидания. Он стоит, говорит, хоть объясни, я говорю, мне некогда объяснять. Я должна вылететь в Ленинград. И вылетаю. Сижу в самолете, на чудом приобретенном месте, и думаю, Господи, что теперь, что это значит? Прилетаю в Ленинград. Меня встречают, говорят, как ты сюда попала? Ты должна быть в Крыму. Не знаю. И вдруг опять в сердце. Ты должна поехать в этот город. Зачем? Я только начала эту историю. Теперь я ее прерываю и скажу. Она подробно описана в книге «Путем искания». О том, как Господь соединил нас с нашим мужем. И как я приехала к нему, не видя, не зная. Не зная, какая у него профессия, какое у него образование, сколько ему лет, чем он занимается, был у него кто-то или нет, женатый он или не был женат, я не знала о нем ничего. Но скажу вам, девочки, когда Господь совершил это чудо, когда я, через многое пройдя, приехала к нему, и мы первый раз встретились в аэропорту в Ленинграде, и потом поехали в присутствии других людей, взрослых людей, приехавших с ними в Эстонию, где он жил. Он вообще немец по происхождению, родившийся в России. Поэтому я и оказалась в Германии. Вы знаете, я думала, Господи, я никогда бы за него замуж не вышла. И никогда бы не дала согласия, если бы выбирала своими глазами. Нет, не потому, что он был некрасивый или такой, или сякой, нет. Просто сердцем поняла, насколько мы различны. Скажу еще, чтобы немного вас заинтриговать. Когда мы приехали в тот день в Эстонию, это была суббота, и на следующий воскресный день я пришла в это собрание, то услышала громкий шепот одной любопытной сестры, которая спросила пастора, кто это? Откуда она? Кто она? И услышала такой же громкий шепот пастора, Ревека из Месопотамии. Так вот, эта история описана здесь, если вам интересно. Если вы не считаете, что я рассказываю вам сказку, мне некоторые говорили, не верим. Это сказка какая-то. Говорю, ну что ж, это ваше дело, верить или не верить. Скажу только одно. Мы живем с ним 30-й год. Мы разные абсолютно. Но ни один компьютер мира не смог бы подобрать столь разных, но столь дополняющих друг другу людей, как мы с мужем. Очень часто, когда я бываю в миссионерских поездках, а меня все удивляются и говорят, что у тебя за муж? Когда я была в Южной Африке, один служитель сказал, что у тебя за муж? Я бы свою жену, переводчицей мужчин твоего возраста, пусть даже христиан, в жизни бы не отпустил. Я могла только сказать, ну потому вы и не мой муж. А Бог избрал, определив к этому служению, именно того, кто стал мне единственным и всем. И самым дорогим, кто несет это тяжелое служение вместе со мной, разделяя все его тяготы, кто остается один, когда уезжаю, например, к вам сейчас на 3 недели, на месяц, на 2 месяца и больше. и говорит: если Господь призвал тебя к этому служению, значит, мое служение заботиться о тебе и разделять трудности этого служения с тобой. Как бы я его могла найти? Как он выглядит, вы можете увидеть в этой книге. Может быть, любопытство заставит вас открыть ее. Так вот, вот этим я хотела с вами поделиться и сказать. Не ошибиться в выборе для вас, мужа, который бы был спутником жизни, другом жизни, который бы был тем для вас, о ком вы мечтаете, не ошибиться может только Бог, девочки. Но, поверьте, Он даст вам только того, кого вы заслуживаете в вашей жизни. Только. Если вы со многими уже дружили, гуляли, встречались, обнимались, целовали, позволяли им облапывать себя, если вы так себя вели, поверьте, если вы вообще когда-нибудь выйдете замуж, то это будет точно такой, который, как вас другие обнимали, который тоже многих-многих обнимал. Кому из вас бы хотелось, чтобы у вас был такой муж, который обнимал, целовал и имел близость со многими? Женщина, я вас теперь спрошу, вы бы хотели такого мужа? А? А вы бы хотели, девочки, которые еще не имеете мужей, чтобы вы у него были 10-е, 15-е, 20-е? Будете верить вы его словам о любви? Сомневаюсь. Но повторяю, вы сейчас куете свое счастье. Вы сейчас определяете ваше будущее. И вы сейчас, хотите вы это или нет, понимаете или нет, определяете для себя спутники жизни. Так вот, Господь является единственно тем, который не ошибится. Но Он только тогда вам даст усмотренного им и не сделает в этом ошибки, когда вы сами будете на первое место ставить, что вот это. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. А как его искать? Жить с Господом, искать близости с Ним. Забудьте, это придет свое время. И не переживайте, когда вам 22, 25, 26. Я вышла на день рождения в 26 лет. Это был день свадьбы, день рождения, и мы не подрасчитали день Пасхи. Вот уж действительно. И сейчас мы так благодарны Господу с мужем за этот день, в который Он нас соединил. Знаете, я много встречала девушек, которые торопились выйти замуж. Но как они плачут сейчас? Ну почему же ты тогда вышла за него? Я боялась, что мне другой не предложит. Но тогда ты должна сейчас дальше нести. Почему это так опасно для христианки сделать неверный шаг? Потому что женщины и девушки мира, они могут развестись. Это стало нормой жизни. А вот христианки – нет. Потому что если мы хотим жить с Господом и оставаться с Господом, тогда что? Тогда мы должны помнить слово, которое говорит: «О жене говорю не я, а Господь, не разводиться с мужем». Все. И ходу нам назад больше нет. Мы не можем развестись. Если мы разойдемся, то мы пойдем против Слова Божьего. И вот почему Писание говорит: «Девушки, хотите, чтобы Господь благословил ваш союз? Хотите, чтобы быть счастливыми в браке? Тогда ищите прежде Царствие. И не бойтесь, когда бегут года, и о вас говорят старая дева». Вы знаете, в нашей миссии «Живые воды» в Германии есть сотрудница. Она живет в Америке, в Чикаго. Она вышла замуж, когда ей было почти 39 лет. Интересная девушка. Но, если это можно назвать недостатком, один недостаток. Очень высокая, крепкая. Такая, о которой когда-то Некрасов говорил. Есть женщины в русских селениях, да? Которая коня на ходу остановит и в горящую избу войдет. Так вот, она такая. Душа прекрасная. Я редко встречала сердца и души женские, такие нежные, такие тонко чувствующие. Хотя она большая, хотя она статная, крупная, но душа у ней настолько тонкая, настолько нежная, настолько чуткая, что я думала, какие слепые парни. Они смотрят только на внешность и не видят душу. 39 лет она вышла замуж. Если вы знали, как она счастлива. У нее родился ребенок, мальчик сейчас. Дождалась. сохраняя себя в такой чистоте. И Господь ее так благословил духовно. Песни, которые на этих кассетах, где мы поем, большую частью написаны ею. И слова, и музыка. И в частности, молитва женщины, которую некоторые женщины, наверное, слышали, это тоже написано ею. Знаете, когда мы говорим или поем то, что пережили сами, тогда в этих словах есть сила. Я благодарна Господу за нее. Она является нам благословением, мужу своему благословением и сосудом, который может Господь употреблять для своей славы. А причина почему? Что Господь ее испытал на время, однако и вознаградил за терпение и за верность Ему. Она искала Царствие Божие, то самое, которое может быть внутри нас, которое есть мир, которое есть упование на Господа, которое есть вера, что Он не ошибается. И если что-то совершает и имеет в плане своем, то совершает свое время. А его время, он не торопится и не опаздывает никогда. Одной он может дать в 20 лет, другой в 26, третий в 35. А находятся и такие, как, например, моя родственница, она вышла замуж в 50 лет. И практически тогда, когда никакой не было уже возможности, казалось бы, выйти замуж. Но как она сейчас счастлива? Поэтому Господь вознаграждает. А те, которые торопятся, они плачут как раз теми слезами, которые я вам рассказывала. Когда 20-летняя, 22-летняя, рыдая, говорит, я его ненавижу. Можно выйти замуж? Но знаете, я всегда улыбаюсь, вспоминаю одно стихотворение, которое нередко в мою бытность юную рассказывали на свадьбе. Можно я вам его расскажу? Это очень полезно услышать и девочкам, и женщинам. Оно небольшое, но я всегда улыбаюсь, думаю, сколько же в ней правды. Деревья различаются. Есть он и есть она, деревья. Порой они встречаются. В том дружба их видна. И вот весною раннюю сосна, стряхнувший сон, вдруг сделалась румяною, стоял так близко он. И к ней на расстоянии простер он руки ветви, ей сделал предложение, просил скорее ответь. Но нет, она подумала, 4 дня, кажись, потом ему ответила, одной какая жизнь. Жить в браке положительно все стали им желать. Сошлись мы приблизительно потом лет через 5. Муж выше был на голову, права мужские знал, и шишки ей на голову частенько он бросал. Прошла мечта о любящем, осталась боль одна. Тогда невестам будущим совет дала она. Видны нам в браке нежность, но не видна беда. О, никогда в поспешности не говорите «да». Когда я в Молдавии заговорила с девочками об этом, и когда, как я вам рассказывала, многие плакали, через пару дней вот Ирина, наша сотрудница, является свидетелем этой сцены. Через пару дней мы встретились, уезжая из Кишинева с ними в аэропорту. Это были девочки из Америки, которым переводили то, о чем мы говорили, на английский язык. В Англии это порядок, это норма поведения, когда, встретив друг друга, обнимают. И парни девушек, и мужчины женщин, чужих жен тоже. И как-то это стало их традицией, их менталитетом, наверное. И вот после этой беседы я наблюдаю такую картину. Их провожает парень, который организовал эту встречу. Нет, он не парень был, он был молодым мужем. И вот по традиции американской он всех обнимает. Проходит одна девушка, вторая, третья. Он обнимает. Они потом останавливают, так глянули на меня, отвернулись и побежали. Мне ж не надо бояться. А мне просто было интересно, какой след оставила наша встреча в их сердцах. И вот когда он протянул руки к одной из девушек, чтобы ее также обнять, она от него отступила на шаг, посмотрела на него так пронзительно, покачала головой и сказала по-английски «нет». Вы знаете, у него опустились руки. Он так посмотрел на нее, извинился, опустил голову, она прошла, посмотрела на меня, улыбнулась, приложила руки к сердцу и вот так попрощалась. Как я радовалась, что одна из этой группы поняла то, о чем мы говорили. Но если вы видели тот долгий взгляд этого молодого мужчины, который с таким уважением провожал ее взглядом. Вы понимаете, что я хочу этим сказать? Вы понимаете, для чего я приводила вам все эти примеры? Мы можем говорить в теории разные истины, но примеры жизни говорят к нам намного больше, яснее и остаются в нашей памяти намного дольше. И когда эта девушка скрылась из вида, я в мыслях поблагодарила Господа, что хотя бы одна поняла то, что в тот вечер из этих американских девушек поняла, приняла и притворила в жизнь. И я надеюсь, в ее последующей жизни то, что в тот вечер Господь хотел им сказать. Но другие, повторяю, выходя со слезами, я сейчас сказала только об американской группе, другие, выходя, говорили «Спасибо! Ой, если бы с нами хоть раз так поговорили раньше!» Поэтому наша встреча оказалась не той, которую я предполагала. Однако Бог знает. И кто знает, может, настанет день, когда какая-то девушка предстанет пред Господом и заплачет в вечности, он скажет ей: «А знаешь, был вечер, когда я тебе хотел что-то сказать, от чего-то предостеречь, чему-то научить, но ты не захотела. Но ты избрала другое, а это был твой час». Знаете, когда-то, стоя у Иерусалима, Господь смотрел на него и, плача, повторял: «О, Иерусалим, Иерусалим! О, если б ты познал хотя бы всей твой час, что служит к миру твоему? Но это сокрыто от очей твоих. Девочки, девочки, о, если бы вы знали, что для каждой из нас в жизни приходит час, в который мы решаем свою судьбу. Женщины, у нас тоже. И если мы пройдем этот час, если мы не услышим голос Божий, если мы пройдем мимо той возможности, которую Господь дал, жизнь складывается только как. И потому наступит момент, когда Господь вам, оставшимся сегодня девочкам, скажет: помнишь, это было для тебя, это был твой час. Что ты услышала, как ты притворила это в жизнь? Так и сложилась твоя жизнь. Итак, ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Ищите и не бойтесь, что будут проходить год за годом. Поторопитесь, как говорится, поспешишь, людей насмешишь. И не только людей, но и сам ввергнешь себя в трагедию, которую уже больше никогда не сможешь исправить. А если поймешь, девушка, девочка, женщина, что Господь определил для тебя, если поймешь, что близость с Ним – это самое главное, что ты должна искать. Будешь искать того Царствия, которое есть внутри нас. Написано же: Царствие Божие внутри нас. И в чем оно состоит? Мир, покой, уверенность, что Господь с тобой. Научишься слышать Его голос, поверь, Он остановит тебя в тот момент, когда ты можешь своими же руками создать себе такую судьбу, которую будешь оплакивать всю жизнь. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Имейте терпение ждать. И поверьте, Господь вознаградит вас терпение так, как это только Он, Небесный Отец, это может.